Глава вторая. Эра покидания. Нашей школе было предписано переехать в подземный город, и мы оказались одними из его первых жителей. Наш школьный автобус въехал в громадный туннель, который полого спускался в недра земли. После получаса езды нам сообщили, что мы въехали в город, но ничто за окнами автобуса не походило на один из тех городов, которые я видел раньше. Мы проносились мимо лабиринта боковых туннелей поменьше и бесчисленных герметичных дверей в нишах стен. В лучах прожекторов, установленных на потолке туннеля, все приобретало свинцово-синий оттенок. Нас невольно охватило уныние от осознания того, что большую часть оставшейся нам жизни мы проведем в этом мире.
«Первобытные люди жили в пещерах, а теперь и мы тоже будем так жить», —
Линге произнесла это тихо, но мисс Стелла все же услышала ее слова.
«Ничего не поделаешь, дети», — вздохнула она. «Поверхность скоро станет ужасным местом. В холодное время ваш плевок замерзнет раньше, чем упадет на землю. В жару он испарится, едва сорвавшись с ваших губ».
«Я знаю, что станет холодно, потому что земля полетит прочь от солнца. Но почему станет жарко?» —
спросила ученица одного из младших классов.
«Идиотка, разве ты не изучала переходные орбиты?» — резко спросил я.
«Нет».
Линге принялась терпеливо ей объяснять, словно для того, чтобы развеять свои собственные грустные мысли.
«Дело обстоит так. Двигатели Земли не такие мощные, как ты думаешь. Они могут немного разогнать Землю, но не могут просто вытолкнуть ее прямо за пределы солнечной орбиты. Прежде чем Земля уйдет от Солнца, нам нужно будет еще 15 раз пройти по орбите вокруг него. Двигаясь по этим 15 орбитам, Земля постепенно будет наращивать скорость. Сейчас орбита Земли вокруг Солнца почти круговая, но по мере увеличения скорости она будет становиться все более эллиптической. Чем быстрее мы будем двигаться, тем более вытянутым станет эллипс, и тем больше Солнце будет смещаться к одному концу орбиты. И когда Земля будет находиться дальше всего от Солнца, естественно, будет очень холодно». «Но это все равно неправильно. Когда Земля окажется далеко от Солнца, будет холодно. Ее расстояние от Солнца будет... дайте подумать».
Девочка пожевала губку.
«Динамика орбиты говорит, что Земля не приблизится к Солнцу на меньшее расстояние, чем сейчас. Так почему же станет жарче?»
Она поистине была маленьким гением. Сегодня генная инженерия превратила в норму такую необыкновенную память. В этом отношении человечеству повезло. Иначе невообразимые чудеса, например, двигатели Земли, невозможно было бы сделать реальностью всего за 400 лет. «Не забудь о двигателях Земли, глупая», — вмешался я. «Больше 10 000 этих гигантских паяльных ламп работают на полную мощность. Земля, в сущности, просто кольцо, которое держит эти ракетные сопла. А теперь помолчи, ты меня раздражаешь».
Мы начали новую жизнь под землей. В нашем городе, в 500 метрах ниже поверхности Земли, хватало места для миллиона с небольшим жителей. Много других городов, точно таких же, находилось в разных местах на всех континентах. Здесь я окончил младшую школу и поступил в среднюю. Я сосредоточился на изучении естественных наук и техники. Искусство, философия и другие предметы, которые считались несущественными, были сведены к минимуму или исключены из программы школы. У человечества не было времени, чтобы отвлекаться на них. Все должны были выполнять свою работу, и конца ей не предвиделось. Интересно, что все мировые религии бесследно исчезли за одну ночь. Люди в конце концов осознали, что если Бог действительно существует, то он просто негодяй. Мы все еще изучали историю, но нам солнечная эра человеческой истории казалась таким же мифом, как сад Эдема. Мой отец служил астронавтом военно-воздушных сил. Он часто совершал полеты на низкую околоземную орбиту и редко бывал дома. Помню, на 5-й год орбитального ускорения, когда Земля была в Офелии, мы всей семьей совершили поездку на море. День Офелия был праздничным днем,
как Новый год или Рождество. Когда Земля оказалась в самой удаленной от Солнца части своей орбиты, всех охватила радость от ложного ощущения безопасности. Нам все-таки необходимо было носить особые термальные скафандры, выходя на поверхность. Вместо охлаждающих мы надевали обогревающие скафандры, работающие на ядерных батареях. Снаружи мы почти слепли от мощных лучей двигателей Земли, вознесшихся над Землей. Их резкий свет мешал нам рассмотреть поверхность планеты, и трудно было сказать, изменился ли ландшафт. Нам пришлось долго лететь в нашей машине, прежде чем мы избавились от этого сияния, и нам удалось увидеть морской берег. Солнце съежилось до размеров бейсбольного мяча. Оно неподвижно висело в небе, окруженное тусклым ореолом, как во время восхода. Небо имело такой темно-синий цвет, какого мы никогда не видели, и звезды были ясно видны. Оглянувшись вокруг, я вдруг удивился, куда пропал океан. Теперь до самого горизонта простиралась обширная, белая, ледяная равнина. На замерзшем море собралась большая толпа гуляющих. В темноте со свистом взлетали фейерверки, все необычайно самозабвенно кутили и веселились. Пьяные гуляки катались по льду, некоторые выкрикивали слова десятка разных песен, стараясь перекричать голоса других певцов вокруг.
«Несмотря на все, каждый живет своей собственной жизнью. В этом нет ничего плохого», — с одобрением произнес отец. Он замолчал, внезапно что-то вспомнив. «Ох, я забыл вам сказать. Я влюбился в Стеллу Ли. Хочу переехать от вас и жить вместе с ней».
«Кто она?»
— спокойно спросила моя мать.
«Моя учительница из начальной школы», — ответил я за него.
Я начал учиться в средней школе 2 года назад и понятия не имел, откуда мой отец знает мисс Стеллу. Может, они познакомились на моей выпускной церемонии?
«Тогда переезжай», — сказала мать.
«Я уверен, что она мне быстро надоест. Тогда я вернусь. Ты не возражаешь?»
«Ну, если ты хочешь этого, конечно».
Ее голос был таким же спокойным и ровным, как замерзшее море. Но через мгновение она уже искрилась от волнения.
«О, как красиво! Должно быть, там внутри голографический дифрактор!»
Она показала рукой на фейерверк, расцветающий в ночном небе, искренне пораженная его красотой. Кинофильмы и романы, созданные 400 лет назад, приводили в замешательство современных зрителей и читателей. Нам было совершенно непонятно, почему люди солнечной эры так много вкладывали эмоций, не имеющих отношения к выживанию. Видеть, как герой или героиня страдают или рыдают из-за любви, было непостижимо. В наши дни, в нашу эпоху, угроза смерти и стремление спастись побеждали все остальное. Ничто, кроме последних новостей о состоянии Солнца и позиции Земли, нас не могло тронуть или хотя бы привлечь наше внимание. Такая чрезмерная сосредоточенность на этих вопросах постепенно изменила сущность человеческой психологии и духовности. Люди мало обращали внимания на дела сердечные, подобно тому, как азартный игрок пьет воду, не в состоянии оторвать глаз от колеса рулетки. Через 2 месяца мой отец вернулся после короткого проживания вместе с мисс Стеллой. Мою мать его возвращение не обрадовало и не опечалило.
«Ты произвел на Стеллу хорошее впечатление», — сказал мне отец. «Она сказала, что ты очень креативный ученик».
«Кто это сказал?» — спросила моя мать озадаченно.
«Учительница начальной школы, мисс Стелла», — нетерпеливо ответил я. «Папа жил с ней последние 2 месяца».
«О, я вспомнила!» — она покачала головой и рассмеялась. «Мне еще и 40 нет, а память уже подводит».
Она подняла взгляд на голографические звезды на потолке и на лес на стенах.
«Хорошо, что ты уже дома. Теперь можешь выключить эти картинки. Нам с твоим сыном до смерти надоело смотреть на них, но мы не знаем, как эта проклятая штука работает».
К тому времени, когда Земля начала снова двигаться в сторону Солнца, мы все совершенно забыли об этом эпизоде. Однажды в новостях сообщили, что океан начал таять, и мы всей семьей снова отправились на побережье. Земля как раз пересекала орбиту Марса. Достающийся Земле свет Солнца не должен был значительно повысить температуру, но двигатели Земли достаточно нагревали ее поверхность, чтобы растопить льды моря. Как чудесно было выходить наружу без неуклюжего термального скафандра. Двигатели Земли по-прежнему освещали небо нашего полушария, но на другой стороне планеты люди по-настоящему почувствовали приближение Солнца. Их небо было голубым, ясным и чистым, а Солнце светило так же ярко, как до отлета. Но с воздуха мы не заметили никаких признаков таяния. Мы видели только белую, бескрайнюю ледяную пустыню. Разочарованные, мы вышли из машины. В тот момент, когда мы закрывали дверцы, мы услышали рокот, как от землетрясения, который, казалось, шел из глубины самой планеты. Казалось, будто Земля вот-вот взорвется.
«Это шум океана!» — закричал отец, перекрывая рокот. «Резкое повышение температуры неравномерно нагревает толщу льда. Это похоже на землетрясение на суше».
Внезапно этот низкий рокот прорезал резкий звук, похожий на удар грома, что вызвало радостные крики зрителей, стоящих позади нас и наблюдающих за морем. Я увидел, как появилась длинная трещина, прорезавшая замерзший океан, подобно черной молнии. Рокот продолжался, и на льду появилось еще больше трещин. Из трещин хлынула вода, и ее потоки залили ледяную равнину. По дороге домой мы из окон смотрели на пустынную землю внизу и видели широкие полосы диких трав, выросших из земли. Всевозможные цветы цвели пышным цветом, увядшие леса покрылись нежно-зелеными листьями. Жизнь взялась за дело обновления, как будто и нельзя было терять время. С каждым днем Земля все ближе подлетала к Солнцу, и сердца наши все больше сжимались от страха. Все меньше людей поднимались на поверхность полюбоваться весенним пейзажем. Большинство пряталось в подземной глубине не для того, чтобы укрыться от приближающегося жара, потоков дождя и ураганных ветров, а чтобы спастись от медленно наползающего ужаса перед солнцем. Однажды ночью, когда я уже лег спать, я подслушал, как мать тихим голосом сказала отцу:
«Может, и правда уже слишком поздно?»
«Такие же слухи ходили в течение последних четырех перигелиев», — ответил он.
«Но на этот раз это правда», — настаивала она. «Я слышала это от доктора Чандлер. Ее муж работает астрономом в комиссии по навигации. Вы все его знаете. Он сказал ей, что они наблюдают ускоренный рост концентрации гелия».
«Послушай, моя дорогая, мы не должны терять надежду. Не потому, что надежда реальна, а потому, что мы должны вести себя, как подобает благородным людям. В солнечную эру благородство предполагало богатство, власть или талант, а теперь нужна только надежда. Это золото и драгоценность нашего времени. Неважно, как долго мы проживем, мы должны сохранять ее. Завтра мы скажем то же самое нашему сыну».
Как и все остальные, я чувствовал беспокойство и тревогу по мере приближения перигелия. Однажды после уроков я оказался на центральной площади города. Я стоял возле круглого фонтана на середине площади и смотрел на сверкающую воду бассейна, потом на воздушные переливы света на куполе потолка. В этот момент я увидел Линге. Она держала в руке маленькую бутылочку, а в другой — короткую трубочку. Она выдувала мыльные пузыри, ее глаза пристально следили за каждой цепочкой пузырьков, улетающих прочь. Смотрела, как они исчезали один за другим, потом выдувала следующую цепочку.
«Ты все еще любишь выдувать мыльные пузыри в твоем возрасте?» — спросил я, подходя к ней. Кажется, Линге обрадовалась при виде меня.
«Давай совершим путешествие».
«Путешествие? Куда?»
«На поверхность, конечно».
Она провела рукой по воздуху и при помощи компьютера на запястье создала голограмму пляжа на закате. Легкий бриз шевелил листья пальм, а белые волны прибоя набегали на берег. Пары влюбленных усеяли желтый песок, черные силуэты на фоне моря в золотистых искрах.
«Мне это прислали Мона и Даган. Они путешествуют по всему миру. Говорят, что на поверхности не очень жарко. Снаружи так хорошо. Ну, поехали».
«Их только что исключили за то, что они пропускали занятия», — возразил я.
Линга фыркнула.
«Ты не этого боишься на самом деле. Ты боишься солнца».
«А ты нет? Тебе приходилось посещать психиатра из-за своей гелиофобии».
«Теперь я стала другой. Меня посетило вдохновение. Смотри»,
— сказала Линге и выдала еще одну цепочку мыльных пузырей.
«Смотри внимательно».
Она показала на пузыри. Я выбрал взглядом один пузырь и рассматривал разноцветные волны света, пробегающие по его поверхности. Эти радужные узоры, слишком сложные и запутанные для человеческого восприятия. Казалось, этот мыльный пузырь знает, что проживет короткую жизнь и лихорадочно спешит передать миру мириады снов и легенд из своей огромной памяти. Через мгновение волны света и цвета исчезли в беззвучном взрыве. Еще на полсекунды осталось крохотное облачко пара, но потом и оно исчезло, будто мыльного пузыря никогда и не существовало.
«Видишь, Земля — это космический мыльный пузырь. Раз — и она исчезнет. Так чего же бояться?»
«Но это произойдет не так. Подсчитано, что после гелиевой вспышки пройдет 100 часов, прежде чем Земля полностью испарится».
«Но это и есть самое страшное!» — крикнула Линге. «Находясь в 500 метрах под землей, мы похожи на мясную начинку в пироге. Сначала мы медленно испечемся, а потом превратимся в пар!»
Холодная дрожь пробежала по всему моему телу.
«Но на поверхности будет не так. Все превратится в пар в мгновение ока. Все люди наверху будут как мыльные пузыри. Один миг и...»
Ее голос замер.
«Поэтому я думаю, что лучше находиться на поверхности, когда произойдет вспышка».
Я не мог бы объяснить, почему, но я не пошел с ней. Вместо меня она отправилась вместе с Туном, и я больше никогда их не видел. Но гелиевая вспышка так и не произошла. Земля прошла мимо перигелия и направилась к Офелию в шестой раз. У человечества вырвался общий вздох облегчения. Так как Земля больше не вращалась, в этой точке орбиты вокруг Солнца двигатели Земли, установленные в Азии, смотрели в сторону направления полета. Поэтому эти двигатели полностью отключили и включали только изредка для корректировки ориентации Земли. Мы вплыли в тихую, бесконечную ночь. В Северной Америке, однако, двигатели работали на полную мощность. Этот континент обеспечивал ракетные сопла для планеты. Поскольку западное полушарие также было обращено к Солнцу, там царила убийственная жара. Трава и деревья превратились в дым. Ускорение Земли при поддержке гравитации с каждым годом увеличивалось. Когда планета начинала восхождение к Офелию, мы расслаблялись пропорционально расстоянию Земли от Солнца. С наступлением Нового года, когда планета начинала свое долгое падение к Солнцу, наше напряжение росло с каждым днем. Всякий раз, когда Земля достигала перигелия, нарастали слухи, будто гелиевая вспышка неизбежна. Эти слухи упорно распространялись до тех пор, пока Земля снова не начинала двигаться к Офелию. Но даже в то время, когда страхи людей стихали по мере того, как солнце в небе съеживалось, следующая волна паники уже зарождалась. Казалось, моральный дух человечества качается на космической трапеции. Или, возможно, точнее будет сказать, что мы играем в русскую рулетку в планетарном масштабе. Каждое путешествие от перигелия к Офелию и обратно напоминало вращение барабана, а прохождение перигелия — спуск курка. Каждый спуск действовал на нервы сильнее предыдущего. Мое детство прошло в переходах от ужаса к расслаблению. По сути говоря, даже в Офелии Земля никогда не покидала опасной зоны гелиевой вспышки. Когда Солнце взорвется, Земля медленно превратится в жидкость, а эта судьба гораздо хуже, чем вероятность мгновенно испариться в перигелии. А в эру покидания одна катастрофа быстро следовала за другой. Изменения скорости и траектории, создаваемые двигателями Земли, нарушали равновесие в железно-никелевом ядре Земли. Турбулентность проходила через границу Гутенберга и распространялась до мантии.
Граница между мантией и ядром Земли.
Когда геотермальная энергия вырывалась на поверхность, извержения вулканов опустошали все континенты, что представляло смертельную опасность для жителей подземных городов. Начиная с шестого орбитального периода, катастрофические выбросы на поверхность магмы слишком часто случались в городах по всему миру. Однажды, когда я возвращался домой из школы, завыли сирены. За ними быстро последовало срочное обращение от мэрии.
«Внимание! Жители города F-112! Северный барьер прорван подвижкой земной коры. Магма проникла в город. Потоки магмы уже добрались до четвертого квартала. Съезды с шоссе перекрыты. Все жители должны явиться на центральную площадь и эвакуироваться на подъемнике. Обратите внимание, пожалуйста, что эвакуация будет проводиться в соответствии со статьей 5 Закона о чрезвычайном положении. Повторяю, эвакуация будет проводиться в соответствии со статьей 5 Закона о чрезвычайном положении».
Когда я оглянулся на лабиринт туннелей, наш подземный город показался мне на удивление обычным. Но я сознавал грозящую нам опасность. Из двух подземных шоссе, ведущих из города, одно было в прошлом году перекрыто ради выполнения необходимых работ по укреплению городских защитных барьеров. Если последнее оставшееся шоссе тоже заблокировано, то мы могли спастись только по вертикальным шахтам подъемников, которые выходили прямо на поверхность. Вместимость этих лифтов была очень ограничена. Потребовалось бы много времени, чтобы поднять 360 тысяч жителей в безопасное место. Но не нужно было бороться за место в подъемниках. Закон о ЧП, изданный коалицией, предусмотрел все необходимые действия во время эвакуации. Предыдущие поколения уже решали подобную этическую проблему. Человек попадает в наводнение и может спасти только еще одного человека. Кого он должен спасать? Своего отца или своего сына? В наше время и в эту эру невозможно было поверить, что такой вопрос вообще мог когда-то возникнуть. Когда я пришел на площадь, то увидел, что люди уже начали выстраиваться в длинную очередь в соответствии со своим возрастом. В голове очереди, ближе всех к подъемникам, стояли роботы-няни, каждая держала на руках младенца. Затем шли дети из детских садиков, за ними ученики младших классов. Мое место было в середине очереди, довольно близко к ее началу. Отец дежурил на низкой околоземной орбите. В городе оставались только я и моя мать. Я нигде не видел ее и побежал вдоль бесконечной людской шеренги, но далеко не ушел. Меня остановили солдаты. Я знал, что она стоит в самом конце. Наш город в основном был университетским, в нем обитало мало семей, поэтому она стояла среди самых старых городских жителей. Очередь двигалась вперед мучительно медленно. Через три долгих часа подошла, наконец, моя очередь, но я не чувствовал облегчения, входя в лифт. Между моей матерью и шансом на выживание стояло еще 20 тысяч студентов, а я уже ощущал сильный запах серы. Через 2,5 часа после того, как я добрался до поверхности, магма затопила весь город под моими ногами. В мое сердце вонзился нож, когда я представил себе последние мгновения жизни моей мамы. Стоя вместе с остальными 18 тысячами других людей, которые не смогли вовремя эвакуироваться, она смотрела, как магма хлынула на площадь. Электричество в городе уже отключилось, осталось только ужасное, красное свечение магмы. От страшного жара почернел высокий белый купол торгового центра. Погибшие, вероятно, не дожили до контакта с магмой. Температура выше 1000 градусов убила их раньше. Но жизнь продолжалась, и даже в этой жестокой, ужасающей реальности искры любви иногда еще вспыхивали. Во время 12-го восхождения к Офелию, пытаясь снизить напряжение в обществе, коалиция неожиданно возродила Олимпийские игры после 200-летнего перерыва. Во время этих игр я принял участие в ралли на снегоходах. Мы стартовали в Шанхае и промчались на своих снегоходах по замерзшей поверхности Тихого океана до Нью-Йорка. После выстрела из стартового пистолета больше 100 снегоходов ринулись через замерзший океан. Мы мчались по льду со скоростью 200 км в час. Сначала я все время видел кого-нибудь из своих соперников. Однако через 2 дня они все исчезли за горизонтом. Отстали от меня или опередили меня. Сияние двигателей Земли уже не было видно у меня за спиной, и я несся к самой темной части планеты. Моим миром было бескрайнее звездное небо и лед, простирающийся во всех направлениях до самого конца Вселенной. Возможно, это и был конец Вселенной. И в этой Вселенной бесконечных звезд и бесконечного льда я был один. Когда на меня обрушилась лавина одиночества, мне захотелось плакать. Я мчался так, будто от этого зависела моя жизнь. Завоюю ли я место на пьедестале почета, не имело значения. Мне необходимо было избавиться от этого ужасного одиночества раньше, чем оно убьет меня. В моем воображении противоположного берега больше не существовало. В этот момент я увидел силуэт фигуры на фоне горизонта. Подъехав ближе, я понял, что это женщина. Она стояла рядом со своим снегоходом, ее волосы развевал ледяной ветер. Как только наши пути пересеклись, стало ясно, что остаток наших жизней определен. Ее звали Ямасаки Кайоко, и она была японкой. Команда этой женщины стартовала за 12 часов до нашей, но ее снегоход провалился в трещину во льду, и одна лыжа сломалась. Помогая ей починить лыжу, я рассказал ей о том чувстве, которое охватило меня недавно.
«Я чувствовала себя точно так же», — воскликнула она. «Словно я одна во Вселенной. Знаешь, когда я увидела тебя вдалеке, это было все равно, что наблюдать восход солнца».
«А почему ты не вызвала спасательный самолет?» — спросил я. Она подняла свой маленький кулачок.
«Эта гонка олицетворяет силу человеческого духа», — заявила она с твердостью, так характерной для японцев. «Мы должны помнить, что Земля не может позвать на помощь во время странствия по космосу».
«Ну, теперь нам придется вызвать помощь. Ни у кого из нас нет запасного полоза, поэтому твой снегоход починить невозможно».
«А почему бы мне не сесть к тебе на заднее сиденье?» — предложила она. «То есть, если ты не стремишься занять призовое место?»
Я действительно не стремился, поэтому мы с Кайоко совершили долгое путешествие через замерзший Тихий океан вместе. Миновав Гавайи, мы увидели на горизонте проблески света. На этом бескрайнем ледяном просторе, освещенном крошечным солнцем, мы отправили заявление о заключении брака в Министерство гражданских дел коалиции. К тому времени, когда мы добрались до Нью-Йорка, олимпийские судьи устали ждать, упаковали свои вещи и уехали. Но чиновник из муниципального бюро гражданских дел стоял и ждал нас. Он поздравил нас со вступлением в брак, а потом приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Взмахом руки он создал голограмму, усеянную сотнями тысяч точек. Каждая точка обозначала пару, зарегистрировавшую брак в коалиции за последние несколько дней. По причине суровых условий окружающей среды, по закону только одна из трех пар новобрачных получала разрешение на рождение ребенка. Это право определяла лотерея. Глядя на тысячи точек, Кайоко долго колебалась перед тем, как ткнуть пальцем в одну точку посередине. Когда точка стала зеленой, она запрыгала от радости. Я не был уверен, как отношусь к перспективе завести семью. Если я произведу на свет ребенка в эту эру страданий, станет это благословением или бедствием? По крайней мере, чиновник был несказанно счастлив. Он сказал нам, что это большая радость, когда пара получает зеленую точку. Он достал бутылку водки, и мы втроем по очереди пили из нее за продолжение человеческой расы, За нашими спинами слабый свет далекого солнца золотил статую свободы. Перед нами давно покинутые небоскребы Манхэттена отбрасывали длинные тени на неподвижный лед Нью-Йоркской гавани. Я чувствовал себя пьяным и сознавал, что по моим щекам текут слезы. Земля. Моя странствующая земля. Перед тем, как мы расстались, чиновник вручил нам ключи и икнул.
«Они от выделенного вам дома в Азии. Теперь отправляйтесь домой. Спешите в ваш чудесный новый дом».
«Насколько он чудесный?» — холодно спросил я. «Подземные города в Азии опасны, но, разумеется, вы, жители Запада, об этом не знаете».
«Мы скоро столкнемся с нашей собственной уникальной угрозой для жизни», — ответил он. «Земля вскоре пролетит сквозь пояс астероидов, а западное полушарие обращено к нему».
«Но мы уже проходили через пояс астероидов во время нескольких последних орбит. Это не очень опасно, разве не так?»
«Мы прошли лишь по краю пояса астероидов. Космический флот, конечно, мог с этим справиться. У них есть лазеры и ядерное оружие, чтобы убрать небольшие камни с траектории Земли. Но на этот раз...» — он помолчал. «Разве вы не смотрели новости? На этот раз Земля пройдет прямо через середину пояса. Флот справится с мелкими камнями. А вот крупные...»
Во время обратного перелета в Азию Кайоко повернулась ко мне и спросила.
«Эти астероиды очень большие?»
Мой отец был одним из офицеров космического флота, которым поручено отклонять в сторону и уничтожать астероиды. Поэтому, хотя правительство прибегло к обычному замалчиванию этой проблемы в средствах информации, у меня было некоторое представление о том, что произойдет. Я рассказал Кайоко, что некоторые астероиды на нашем пути размером с гору. Даже 50-мегатонные термоядерные бомбы способны лишь оставить зарубку на их поверхности.
«Им придется применить самое мощное оружие из арсенала человечества», — таинственно прибавил я.
«Ты имеешь в виду бомбы из антиматерии?» — спросила она.
«Ну а что еще это может быть?»
«Какова дальность полета кораблей флота?»
«В настоящее время их дальность ограничена. Отец говорил мне, что она достигает примерно 1,5 миллиона километров», — ответил я. Кайоко тихонько пискнула.
«Значит, мы сможем это увидеть».
«Лучше не смотреть».
Но Кайоко все равно посмотрела. И без защитных очков. Первая вспышка от взрыва бомбы из антивещества дошла до Земли из космоса вскоре после нашего взлета. Именно в этот момент Кайоко любовалась звездным небом за окном. Вспышка ослепила ее больше, чем на час, а глаза оставались красными и слезились потом еще больше месяца. После ужасных мгновений этой вспышки, от которой кровь застыла в жилах, снаряды с антивеществом продолжали бомбить астероид. Слепящие вспышки взрывов пульсировали в абсолютно черном небе, словно огромная орда папарацци напала на планету, а она от них лихорадочно отбивается. Через полчаса мы увидели метеоры, за которыми тянулись по небу огненные хвосты, завораживающие своей пугающей красотой. Все больше метеоров появлялось в небе, и каждый проникал в атмосферу дальше предыдущего. Внезапно самолет задрожал от оглушительного рева, за которым последовали еще более сильный грохот и тряска. Решив, что метеорит попал в самолет, Кайоко закричала и бросилась в мои объятия. В тот же момент по интеркому зазвучал голос капитана.
«Дамы и господа, прошу вас, не беспокойтесь. Это был всего лишь звуковой удар после прохождения метеоритом звукового барьера. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы избежать потери слуха. Поскольку нельзя гарантировать безопасность полета, мы совершим экстренную посадку на Гавайях».
Объявление отзвучало, а я не отрывал глаз от метеорита, гораздо более крупного, чем все остальные. Во мне росло убеждение, что он не сгорит в атмосфере, как предыдущие метеоры. Конечно, этот огненный шар стремительно промчался по небу, уменьшаясь в размерах, и потом врезался в замерзший океан. С высоты 10 000 метров мы видели, как маленькая белая точка появилась в месте его падения. Эта точка немедленно превратилась в белый круг, который быстро разрастался на поверхности океана.
«Это волна?»
— спросила Кайоко дрожащим голосом. «Да, это волна, высотой более 100 метров. Но океан покрыт сплошным льдом. Лед скоро ее погасит», — ответил я, в основном, чтобы успокоить самого себя. Больше я вниз не смотрел. Вскоре после этого мы приземлились в Гонолулу. Местные власти распорядились впустить нас в подземный город. Во время поездки вдоль побережья мы видели небо, заполненное метеорами. Казалось, что целый легион демонов с огненными волосами вырвался из одной точки в космосе. Мы увидели, как один метеорит упал на поверхность океана неподалеку от берега. Фонтан воды не взлетел, белый гриб водяного пара распустился высоко в небе. Под замерзшей поверхностью вода ринулась к берегу. Толстый слой льда застонал, распался на куски и волнами устремился к берегу, будто косяк гигантских, извивающихся морских чудовищ плыл подо льдом. «Насколько большим был этот метеорит?» — спросил я у чиновника, который встречал нас в аэропорту.
«Меньше 5 килограммов, не больше вашей головы. Но мне только что сообщили, что 20-тонный метеор упал в море в 800 километрах к северу отсюда».
У него запищал наручный коммуникатор. Он взглянул на него и сразу же обратился к водителю.
«Мы не успеем к 204-м воротам. Поезжай к ближайшему входу».
Автобус повернул за угол и остановился у въезда в подземный город. Когда мы вышли, то увидели, что вход охраняют несколько солдат. Они уставились, не мигая, вдаль, полными ужаса глазами. Мы проследили за их взглядом и увидели на горизонте черный барьер. На первый взгляд он казался низкой грядой облаков, но ее высота была слишком одинаковой для облаков. Это было больше похоже на длинную стену, протянувшуюся вдоль горизонта. Присмотревшись пристальнее, мы увидели, что у этой стены белые края.
«Что это?» —
робко спросила Кайоко у чиновника. От его ответа у нас волосы встали дыбом.
«Волна!»
Высокие стальные ворота, ведущие в подземный город, со скрипом захлопнулись. Через 10 минут мы ощутили низкий рокот, идущий с потолка, словно там, по поверхности, прокатилось титаническое колесо. Мы молча переглянулись с отчаянием, так как поняли, что в этот момент 100-метровые волны перемахнули Гавайский архипелаг и устремились к материку. Но последующие вслед за этим сотрясения были еще более устрашающими. Казалось, гигантский кулак из космоса наносит удары по земле. Под землей они ощущались слабее, но болезненно отдавались в наших душах. Это был обстрел поверхности метеоритами. Жестокая бомбардировка нашей планеты продолжалась с перерывами неделю. Когда мы, наконец, покинули подземный город, Кайоко воскликнула.
«Боже мой! Что случилось с небом?»
Небо стало грязно-серым. Верхний слой атмосферы был наполнен пылью, выброшенной вверх упавшими астероидами. Солнце и звезды исчезли в бесконечной серости, будто вся Вселенная окуталась густым туманом. На суше вода, оставшаяся после чудовищных волн, замерзла и превратилась в лед. Уцелевшие высотные здания одиноко торчали надо льдом, усеянные ледяными каскадами. Слой пыли покрыл лед, лишил весь мир красок, повсюду царила все подавляющая серость. Мы с Кайоко вскоре возобновили свое путешествие в Азию. Когда самолет пересек линию терминатора, которая уже давно потеряла всякое значение, мы увидели самую темную ночь человечества. Казалось, самолет медленно летит сквозь истинно черную океанскую глубину. Когда мы смотрели в окно, напрасно отыскивая во мраке проблеск света, наше настроение стало таким же черным.
«Когда это закончится?» —
прошептала Кайоко. Я не знал, говорит ли она о нашем путешествии или о жизни, полной несчастья и страданий. Я начинал думать, что ни тому, ни другому не будет конца. Действительно, даже если Земля выплывет за пределы досягаемости гелиевой вспышки, даже если мы спасем свою жизнь, что потом? Мы стоим на нижней ступеньке невероятно высокой лестницы. Через 100 поколений, когда наши потомки достигнут верхней ступеньки и увидят обещание новой жизни, наши кости давно уже превратятся в пыль. Я не представлял себе, какие страдания и испытания нас ждут впереди, и совсем не задумывался о том, что поведу свою возлюбленную и своего ребенка по этой бесконечной, грязной дороге. Я так устал, слишком устал, чтобы идти дальше. В тот момент, когда печали и отчаяние грозили задушить меня, по салону разнесся женский крик.
«О нет, дорогой, не надо!»
Я обернулся и увидел, как одна женщина пытается вырвать пистолет из рук сидящего рядом с ней мужчины. Он только что пытался приставить его дуло к своему виску. Этот мужчина выглядел бледным и изнуренным. Его глаза бессмысленно смотрели куда-то вдаль. Женщина уткнулась головой ему в колени и разразилась тихими рыданиями.
«Замолчи», — холодно произнес мужчина.
Рыдания стихли, остался только тихий гул двигателей, подобный непрерывному похоронному песнопению. В моем представлении неподвижный самолет застыл в бесконечном мраке. Во всей Вселенной не осталось ничего, кроме этого самолета и окутавшей его темноты. Кайоко крепко прижалась ко мне. Все ее тело было холодным, как лед. Внезапно в передней части салона возникло оживление. Люди начали взволнованно перешептываться. Я посмотрел в окно и увидел впереди по курсу самолета туманный свет. Полное пыли ночное небо пронизывало однородное голубое свечение. То был свет двигателей Земли. Треть двигателей западного полушария уничтожили метеориты, но Земля пострадала меньше, чем предсказывали расчеты до старта. Двигатели Земли в восточном полушарии, укрытые на обратной стороне от столкновения, не пострадали. Земля сохранила достаточную мощность и возможность спастись. Когда я увидел слабый голубой свет впереди, я почувствовал себя как глубоководный дайвер, наконец-то увидевший освещенную солнцем поверхность после долгого подъема из морской пропасти. Я снова начал мерно дышать. Через несколько рядов от нас раздался женский голос.
«Дорогой, боль, страх... Мы можем чувствовать все это, пока мы живы. Когда мы умрем, не останется совсем ничего. Только темнота. Лучше жить, не правда ли?»
Измученный мужчина не ответил. Он смотрел на голубой свет впереди. По его лицу текли слезы. Я понял, что он переживет это. Пока этот голубой свет сияет и дарит надежду, мы все это переживем. Я вспомнил обнадеживающие слова, сказанные моим отцом. Когда мы с Кайоко приземлились, то не поехали сразу в наш новый подземный дом. Вместо этого мы отправились на поиски моего отца на базу космического флота на поверхности. Однако, когда мы приехали туда, я нашел только почетную медаль, холодную как лед, которую его наградили посмертно. Эту медаль отдал мне вице-маршал авиации. Он рассказал мне, что отец погиб во время операции по очистке траектории Земли от астероидов. При взрыве антивещества осколок астероида попал прямо в его одноместный корабль.
«Когда это случилось, этот осколок летел со скоростью 100 км в секунду относительно его корабля. При столкновении кабина испарилась. Он не почувствовал боли», — сказал маршал. «Я вас уверяю, он не почувствовал никакой боли».
Когда Земля начала снова движение к Солнцу, мы с Кайоко поднялись на поверхность, чтобы увидеть весенний пейзаж. Мы были горько разочарованы.
Мир все еще был однообразно серым. Под хмурым небом замерзшие озера из остатков морской воды усеяли ландшафт. Не было видно ни единого зеленого росточка. Огромный слой пыли в атмосфере блокировал солнечный свет, препятствуя повышению температуры. Океаны и континенты не оттаивали даже в перигелии. Солнце оставалось слабым и тусклым, похожим на призрак, скрывающийся за пылью. 3 года спустя, когда пыль в атмосфере рассеялась, человечество в последний раз миновало перигелий. Когда мы достигли его, обитатели восточного полушария получили возможность стать свидетелями самого быстрого восхода и заката Солнца в истории Земли. Солнце выскочило из моря и быстро пронеслось по небу. Тени меняли направление так быстро, что напоминали секундные стрелки, бегущие по циферблатам бесчисленных часов. Это был самый короткий день из всех, которые когда-либо видела Земля. Он закончился меньше, чем через час. Когда солнце нырнуло за горизонт и темнота упала на планету, я испытал приступ горя. Этот быстро пролетевший день показался мне кратким итогом 4,5 миллиардов лет истории Земли в Солнечной системе. Она больше никогда не вернется обратно до конца существования Вселенной.
«Темно», —
печально произнесла Кайоко. «Самая долгая ночь», — ответил я. В восточном полушарии эта ночь будет продолжаться 25 сотен лет. 100 поколений сменится до того, как новый свет Проксимы Центавра прольется на этот континент. Западное полушарие ждет самый долгий день, но он продлится всего мгновение по сравнению с нашей вековой ночью. На этой стороне планеты Солнце быстро поднимется в зенит, где и застынет неподвижно, постоянно уменьшаясь. Целых 500 лет его будет сложно отличить от любой другой звезды. Запланированная траектория Земли предполагала встречу с Юпитером. План навигационной комиссии был следующим. 15-я орбита Земли вокруг Солнца будет настолько эллиптической, что ее афелий окажется внутри орбиты Юпитера. Земля промчится мимо Юпитера, едва не столкнувшись с ним. Используя колоссальное притяжение этого газового гиганта для наращивания ускорения, Земля в конце концов разовьет 2-ю космическую скорость. Через 2 месяца после прохождения Землей перигелия Юпитер уже было видно невооруженным глазом. Сначала он выглядел тусклым пятном света, но вскоре это пятно приобрело форму диска. Еще через месяц Юпитер стал размером с полную Луну, красновато-коричневую, со слабо заметными полосами. Потом некоторые лучи плазмы двигателей Земли, стоявшие перпендикулярно в течение 15 лет, начали смещаться. Осуществлялась последняя корректировка траектории Земли перед встречей. Юпитер медленно опустился за горизонт и оставался там следующие 3 месяца. Мы его не видели, но знали, что обе планеты сближаются. Для нас почти стало сюрпризом известие о том, что Юпитер снова можно видеть в восточном полушарии. Все потянулись на поверхность, чтобы взглянуть. Когда я прошел через воздушный шлюз подземного города, то увидел, что двигатели Земли, непрерывно работавшие 15 лет, выключены. Мы снова могли видеть звезды на небе. Происходило наше последнее рандеву с Юпитером. Все нервно смотрели на западную часть неба, где над горизонтом постепенно росло слабое красное сияние. Оно нарастало, пока не заполнило всю линию горизонта. Я вскоре понял, что это сияние образовало четкую границу на фоне звезд. Это была дуга, такая огромная, что она протянулась от одного конца горизонта до другого. Она медленно поднималась, небо под ней стало красным, будто бархатный театральный занавес постепенно закрывал остальную вселенную. Я невольно ахнул. У меня закружилась голова, когда я понял, что этот занавес и есть Юпитер. Я знал, что Юпитер в 1400 раз больше Земли, но только когда увидел это огромное чудо, я осознал его колоссальные размеры. Трудно словами описать страх и подавленность, порождаемые этим чудовищем, поднимающимся над горизонтом. Один журналист позже написал: «Я не знал, что это, мой собственный кошмарный сон или вся Вселенная, лишь кошмарный сон в огромном, извращенном мозгу этого божества». Юпитер продолжал свой ужасный восход, и постепенно он занял полнеба. Тогда нам стали ясно видны бури, свирепствующие в его облачных слоях. Они гнали его атмосферные газы и вытягивали их в хаотичные беспорядочные полосы. Я знал, что под этими плотными скопищами облаков бушуют океаны жидкого водорода и жидкого гелия. Появилось знаменитое большое красное пятно, бушующее на поверхности планеты сотни тысяч лет. Этот вихрь был таким огромным, что мог бы поглотить три Земли. Теперь Юпитер заполнил все небо. Земля напоминала воздушный шар, плывущий по кипящему Красному морю облаков Юпитера. Большое красное пятно поднялось к середине неба и уставилось на нашу планету подобно глазу циклопа. Весь земной ландшафт залил его призрачный свет. Невозможно было поверить, что наша крохотная планета сможет вырваться из гравитационного поля этого колосса. Нам на Земле даже невозможно было представить себе, что она может стать спутником Юпитера. Нет, мы наверняка рухнем в ад, скрывающийся под этим бескрайним океаном облаков. Но расчеты инженеров-навигаторов оказались безупречно точными, и пугающее ржаво-красное небо проплывало мимо нас. Через некоторое время черный полумесяц возник на западном горизонте. Он быстро рос, открывая взором мерцающие звезды. Земля вырывалась из цепких объятий притяжения Юпитера. Именно в это время снова завыли сирены, предупреждая о том, что вызванные гравитацией Юпитера приливы опять угрожают материкам. Позже нам рассказали, что по континентам снова пронеслись гигантские волны высотой более 100 метров. На бегу к воротам в подземный город я бросил последний взгляд на Юпитер, все еще закрывающий половину неба. Явственные шрамы усеяли облачный слой газового гиганта. Как я потом узнал, то был след, оставленный на поверхности Юпитера притяжением Земли. Наша планета также оставила после себя огромные, как горы, буруны из жидкого гелия и водорода. И в этот момент Земля, увеличившая скорость под воздействием мощной гравитации Юпитера, устремилась в открытый космос. Уносясь прочь от Юпитера, Земля летела на второй космической скорости. Ей уже не нужно было возвращаться к Солнцу, где таилась только смерть. Когда она устремилась в просторы открытого космоса, началась бесконечная эра странствия. И в темно-красной тени Юпитера, глубоко в недрах Земли, родился мой сын.